Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И теперь коротко о погоде. Очередной атлантический циклон захватит север и центр европейской территории России, прогнозируют синоптики. На всей этой огромной территории ожидается пасмурная погода с осадками, а кое-где и с туманами. Лишь на юге пока обойдется без существенных осадков. На всей территории европейской России не по сезону тепло. В большинстве районов температурный фон окажется на 3-8 градусов выше среднего многолетнего. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Температура в течение суток от 5 до 7 градусов тепла. В Москве и области сегодня облачно, временами дождь. Температура днем от 4 до 6 выше нуля. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предстоящий 15-й саммит глав государств СНГ. Обменное письмо по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий между США и Россией. Ретроспектива грузинского кино в музее Ахматовой в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживается передвижение и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Он был отравлен чрезвычайно токсичным радиоактивным элементом полоний-210, который можно получить только искусственным путем. В предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Ну а британская полиция сейчас расследует дело о подозрительной смерти. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И я напомню вопрос, который сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко?
Я напомню телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
28 ноября в Минске состоится юбилейный 15-й саммит глав государств СНГ. В конце прошлой недели ему предшествовало заседание Совета глав правительств Содружества, а сегодня, 27 ноября, запланировано заседание Совета министров иностранных дел. Эксперты говорят, что лидерам Содружества предстоят нелегкие переговоры, и, возможно, именно в Минске отдельные участники СНГ поднимут вопрос кардинальной реформы этой межгосударственной структуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В пятницу в Минске состоялось заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ в расширенном составе. Правда, протокольное название не совсем соответствовало истине. В белорусскую столицу не приехали главы правительств Грузии, Туркменистана и Узбекистана. Похоже, 28 ноября не будет стопроцентной явки и высших руководителей стран СНГ. Об отказе ехать в Минск уже заявил президент Украины Виктор Ющенко. Хозяин предстоящего мероприятия Александр Лукашенко не скрывал, что не понимает позиции украинского лидера.
Единственный президент, который заявил о том, что не приедет. Что за этим, мне до сих пор непонятно. Думаю, не совсем далеко. Если есть проблемы, мы окажем помощь для того, чтобы приехать. Стоит только договориться, Беларуси и Украине совершенно изменится конфигурация в этом регионе экономических, политических отношений.
Эксперты прогнозируют, что ждать сенсации от предстоящего саммита не стоит. Идея кардинальной реформы СНГ вряд ли будет поддержана большинством стран. На обсуждаемую перспективу переноса штаб-квартиры СНГ в Москву накануне отреагировал Александр Лукашенко. «Деньги некуда девать», – задался вопросом белорусский лидер. «Для работы аппарата СНГ в белорусской столице созданы все условия». Определенная интрига сохраняется до момента окончания переговоров президентов России и Белоруссии. Отношения между двумя лидерами заметно обострились, и заочные выпады сопровождаются достаточно недвусмысленными намеками. Так, выступая в пятницу перед руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств стран СНГ, Александр Лукашенко заявил, «Белоруссия будет диверсифицировать свою внешнюю торговлю, выходить на другие рынки по энергетике». И дал понять, что манипулировать собой никому не позволит. В отношениях с Россией Лукашенко также определил рычаги влияния.
К примеру, 100 миллионов тонн груза Западной Европы в Россию через нас и обратно 100 миллионов тонн передвигается. Если по $10 за тонну, сколько? Ну, миллиард можно собрать. И нет вопросов с ценой на газ. Но это бесплатно. Все военные объекты базы бесплатны.
Вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза, продолжая логику президента Лукашенко, уточнил, в экономических отношениях нельзя исходить исключительно из зависимости Белоруссии от российского сырья. В частности, российского природного газа, цена на который на 2007 год так и не определена. При этом Бамбиза подчеркнул необоснованность широко распространенного мнения о том, что экономика страны находится на наркотике российских энергоресурсов.
Никакой для нас не наркотик газ. Мы и за газ платим, и за нефть платим в соответствии с теми соглашениями, которые существуют сегодня между Белоруссией и Россией. Ставить так вопрос, что мы тут какой-то наркотик получаем, что нас кто-то спонсирует и так далее, это неправомочно.
В преддверии саммита глав государства СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает содружество одним из крупнейших экономических объединений, к сотрудничеству с которым проявляют огромный интерес Евросоюз, США, Китай и другие. На долю СНГ приходится 10% мирового промышленного потенциала и 25% запасов важнейших видов природных ресурсов, уточнил белорусский лидер. Правда, самой Белоруссии добраться к этим природным богатствам становится все сложнее.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Москве 6:13. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге музей Ахматовой в Фонтанном доме проводит специальную программу по ретроспективному показу грузинского кино. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Программа «Ахматова и искусство кинематографа» идет в музее Ахматовой уже целый год. Фильмы здесь демонстрируются каждую среду. На одной из конференций известный исследователь жизни и творчества Ахматовой Роман Тименчик несколько дней подряд рассказывал о том, как мировое кино влияло на сознание поэта. Говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Анна Андреевна была человеком, для которого кинематограф всегда, еще в 20-е годы, очень много значил. Какие-то приемы кинематографических структур она применяла и в «Поэме без героя», и находила сходство в своей «Поэме без героя» с прошлым летом в «Мариенбаде», с этим известным французским фильмом. Поэтому интерес к кинематографу у нас идет давно. Мы работаем в среду специально вечером до 9 часов. И смысл музея в том, чтобы общаться со своим комьюнити. Но после того, как осенью произошло то, что произошло, стало понятно, что мы часть этого общества, которое точно так же разделяет позицию, что все происходящее негоже и ни по каким параметрам не вписывается в представление о том, что такое достоинство, история наша, история России, Грузии.
Идея повернуться в сторону грузинского кинематографа, оказавшего на русскую культуру огромное влияние, возникла у хранителя экспозиции Натальи Павловой, которая заметила, что грузинское кино в городе практически нигде не показывают.
В прошлый раз мы смотрели и «Селяне истину в вине», мы купили вина, приготовили хачапури и сидели, познавали истину. И «Селяне», ну, лично мне это режиссер очень нравится, он близок, мне кажется, к стилистике Ахматовой. Мы посмотрели первый фильм, это «Абуладзе» был у нас, «Древо желания». Фильм, конечно, шикарный. Если переводить на язык живописи, это такое шикарное масло. А «Селяне» — это акварель, очень тонкая, изящная, ненавязчивая. Потому что сам «Селяне», который редко выступает, но и выступает он очень интересно, это прекрасный собеседник. И его и слушать интересно, и смотреть внутренне еще с ним разговариваешь, даже во время фильмов, которые абсолютно не дидактичные.
Вот они, афиши кинопоказов в музее. «Охота на бабочек», и «Селяне» Абе Селяне, «Фавориты луны», «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. Последний грузинский фильм будет показан 20 декабря в Николин день, который Ахматова ласково называла «Мои Николаи». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Выходец из Иордании Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема выпуска – итоги ТЭФИ. Гости – член Академии российского телевидения Анатолий Лысенко и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Традиционное время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами сегодня наш коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро, спасибо. В этом выпуске в основном о футболе, новости ведущих европейских чемпионатов. В английской премьер-лиге сошлись вчера лидеры Манчестер Юнайтед и Челси. Матч завершился в ничью 1-1. Манчестер Юнайтед остался на первом месте, набрав 35 очков. В активе Челси на 3 очка меньше, а на третьей позиции Болтон, имеющий 24 очка. Ну, кроме того, в воскресенье Ньюкасл выиграл на своем поле у Портсмута 1-0, а Тоттенхэм нанес поражение дома Уигану со счетом 3-1. В испанском чемпионате Севилья выиграла в гостях в Бильбао у местного Атлетика 3-1, а мадридский Реал взял верх над Валенсией на ее поле со счетом 1-0. Впереди Барселона, имеющая 29 очков. В активе Севильи стало 28. Мадридский Реал по-прежнему третий, имея 26 очков. И в чемпионате Италии, как и в Англии, встретились команды, занимавшие две первые строчки. И в итоге Палермо дома потерпел поражение от миланского Интера со счетом 1-2. А в это же время Рома, чуть ранее, правда, выиграла у Сампдории на ее поле со счетом 4-2. Таким образом, Интер имеет 33 очка и по-прежнему идет первым. Рома вышла на вторую позицию, имея 29 очков. Палермо имеет 27 очков по-прежнему. Кроме того, вчера Аталанта уступила Торино 1-2. Катания выиграла у Пармы 2-0. Лацио одержал очередную победу, выиграв у Асколи 3-1. Реджина и Ливорно завершили матч в ничью 2-2. Еще одна ничья во встрече Сиены и Ферентины 1-1. Эмполи выиграл у Кальяри со счетом 1-0. Во французском чемпионате лидер Лион дома выиграл у Оссера 1-0. С таким же счетом Валансиен нанес поражение Нанси. И с результатом 1-1 завершились два матча. Так сыграли Ле Ман-Ланс и Нант-Пари-Сен-Жермен. Лион оторвался от преследователей уже на 14 очков от ближайших преследователей. Он имеет 40 очков, в активе Лилля, Ланса и Сушо по 26 очков. А в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии большая плотность, высокая плотность. Байер Ливеркузенский вчера выиграл у Котбуса на своем поле 3-1, а Штутгарт нанес поражение Боруссии из Мюнхен-Гладбаха 1-0. Впереди Шальке 0-4. Набравший 29 очков, Вердер и Штутгарт имеют по 27 очков. На четвертой позиции Бавария, набравшая 26 очков. Теперь о хоккее. В российской суперлиге вчера были сыграны очередные матчи. Наверное, в центральной игре Акбарс нанес крупное поражение в Казани Сибири со счетом 7-0. Амур выиграл у «Лады» 4-3. Матч «Авангарда» и «ЦСКА» завершился в ничью 4-4. «Крылья Советов» уступили «Салавату» Юлаеву 0-3. Ярославский «Локомотив» проиграл «Магнитогорскому Металлургу» 1-2. А «Нефтехимик» выиграл у «Металлурга» из Новокузнецка 5-1. «Химик» нанес поражение «Витязю» 3-0. Пятерка лучших клубов России на сей момент выглядит так: «Акбарс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Химик» и «Сибирь». Новое сообщение о спорте примерно через час.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Дмитрий Морозов.
В Москве 6 часов 20 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 19 ноября министром экономики и торговли Российской Федерации Германом Грефом и торговым представителем США Сьюзен Шваб было подписано двухстороннее соглашение между Россией и США о вступлении России в ВТО. В рамках этого соглашения было подписано и так называемое обменное письмо по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий. Этот документ фактически гарантирует американскому лобби право непосредственно влиять на вопросы, связанные с принятием решений в сфере прав потребителей. От регистрации геномодифицированных культур до определения режима маркировки продуктов, содержащих генетически модифицированные источники, рассказывает Марина Катес.
В письме, в частности, говорится о необходимости немедленно зарегистрировать все линии генетически модифицированных культур, в отношении которых имеется положительное заключение по оценке риска. Более того, ежегодно российская сторона должна будет проводить консультации с американской стороной по вопросам продления срока регистрации трансгенных продуктов. Прокомментировать появление этого обменного письма я попросила директора по программам Greenpeace Россия Ивана Блокова.
19 числа за один день Герман Греф обменялся письмами Сьюзен Шваб, в частности, в письме, которое было связано с генно-модифицированными организмами, Россия взяла на себя очень серьезные обязательства. Любопытно, что при этом никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов в данном случае не было взято. В этом письме Российская Федерация предполагает сделать, по крайней мере, одно действие, которое может быть незаконным. Письмо от 19 ноября. Россия обязуется к 15 ноября 2006 года зарегистрировать все заявки, которые получили положительное заключение об использовании генно-модифицированных организмов в питании.
Но как такое может быть? Все-таки достаточно серьезные люди, министр экономики и торговли России и представитель США подписывают документ 19 ноября, и в нем задним числом уже говорится о том, что Россия взяла на себя обязательство 15 ноября, то есть 4 дня назад, все зарегистрировать.
Я думаю, что это связано просто с тем, что все делалось в абсолютной спешке. Например, российская сторона обязуется обеспечить американской стороне возможность вносить замечания по вопросам постоянно действующей системы одобрения и регистрации продуктов питания современной биотехнологии в предварительном режиме и обязуется учитывать эти замечания. Понятно, что обязуется учитывать эти замечания, это не значит их принимать. Но, тем не менее, ни одной другой стране мира подобного рода привилегий не предоставлено.
А с чем вообще это связано? Ну хорошо, какая была необходимость Российской Федерации вступать в такие странные отношения с Соединенными Штатами относительно ГМ-культур? Это что, было обусловлено вступление в ВТО такими документами?
Обмен этих писем, он размещен на соответствующем сайте Соединенных Штатов. Интересно, что в Российской Федерации указанные письма не размещены, информация о них в прессу и публике предоставлена не была. И совершенно очевидно, что это одно из условий, которым было обусловлено вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Это направлено не на то, чтобы Российская Федерация справедливо участвовала в какой-либо международной торговле, а на то, чтобы Соединенные Штаты получили достаточно четкий доступ и контроль к тому, что происходит в России, чего сейчас нет, потому что это, безусловно, внутренние дела Российской Федерации.
Ну и иными словами, чтобы генетически модифицированные продукты производства США получили свободный доступ на российский рынок.
Безусловно, хотя впрямую это не сказано и прямо из данного документа это не следует, но совершенно очевидно, что это еще один шажок к тому, чтобы российский рынок стал открытым для генно-модифицированных продуктов производства США и для биотехнологий Соединенных Штатов. До настоящего времени, как наверняка большинство из слушателей знают, в Российской Федерации не было разрешено выращивать ни одну генно-модифицированную культуру. Разрешено к питанию было только около 10 продуктов. И сейчас должны пересматриваться вопросы лицензии, поскольку истекают сроки их регистрации.
О возможных изменениях в законодательстве, касающемся генетически модифицированных продуктов, Марина Катес беседовала с директором по программам Greenpeace России Иваном Блоковым.
Политическая жизнь Франции активизировалась. Основные партии готовятся к предстоящим весной президентским выборам. Среди главных дискуссионных проблем – рост насилия в городских пригородах, особенно молодежного насилия, рассказывает наш коллега Кирилл Кобрин.
Прошлогодние волнения в пригородах французских городов поставили в тупик политиков, журналистов, социологов и даже философов. Поначалу их называли новым 1968 годом, имея в виду знаменитую молодежную революцию, изменившую лицо Франции. Однако в нынешних событиях не было замечено ни левацких лозунгов, ни модных интеллектуалов, ни даже студенчества, хотя студенты и организовали несколько мирных демонстраций. Год назад беспорядки и погромы носили ярко выраженные возрастной, социальный и этнический характер. В них участвовали в основном подростки из бедных пригородов, населенных выходцами из Африки. Потерпели фиаско и те, кто пытался объяснить те события с очень модной сейчас точки зрения борьбы цивилизаций. Особых симпатий к исламскому радикализму у бунтовщиков не обнаружили. Пока интеллектуалы ломали и ломают головы над интерпретацией новой волны молодежного протеста, политики и полиция делают выводы. Помимо понятного стремления обеспечить безопасность граждан и сохранить спокойствие во французских городах, политики активно используют протестную карту в предвыборной президентской кампании. Находящиеся у власти правые, конечно же, предлагают ужесточить наказание бунтовщикам, то есть настаивают, так сказать, на политике кнута. Часть левых, социалистов, находящихся в оппозиции, традиционно предлагают политику пряника, педагогическую работу в пригородах, улучшение условий жизни там, борьбу с безработицей. Все это на государственные деньги. Однако так считают далеко не все социалисты. Их кандидат на президентских выборах Сегален Руайяль попыталась выбить мощное политическое оружие из рук правых, предложив жесткие меры против малолетних погромщиков. Подробнее об этом наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Разгул преступности, особенно среди подрастающего поколения, настоящий бич современной Франции. Согласно национальной статистике, с 2002 года молодежная преступность выросла здесь на 27%. Напомним, что в ноябре 2005 по стране прокатилась мощная волна так называемых пригородных бунтов, когда молодежь из неблагополучных районов страны громила и крушила все, что попадало ей под руку. Несколько недель назад кое-где во Франции подростки, которым не давали покоя лавры старшего поколения, решили отметить годовщину бунтов и сожгли несколько автобусов и автомобилей. Жертвой одного из поджогов стала молодая женщина, которая до сих пор находится между жизнью и смертью. Неудивительно, что в таких обстоятельствах вопрос безопасности – одна из главных забот французов и одна из важнейших тем президентской кампании будущего года. Символично то, что обсуждаемый в парламенте законопроект о борьбе с молодежной преступностью – это последний проект перед началом президентской кампании. Законопроект, судьба которого решится 29 ноября, предложен министром внутренних дел и лидером правящей партии СНД Николя Саркози. Саркози – наиболее вероятный кандидат на президентское кресло от правых, а также сторонник жесткой линии во внутренней политике. «Если мы будем извинять насилие, то окажемся среди варваров», – сказал Саркози в защиту своего проекта, предусматривающего ужесточение наказаний для малолетних преступников и рецидивистов. Однако убедить французских парламентариев в необходимости строгих мер Саркози будет нелегко. Как левые, так и центристы намерены выступить против законопроекта. Вот что сказал о нем представитель центристской партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Сальваде.
«Это очередной проект, направленный на ужесточение карательных мер. И мы не считаем, что подобная стратегия себя оправдывает. Правительство уже давно пытается применять в отношении молодежи политику кнута. И посмотрите, каков результат. Преступность в пригородах только растет. Мы считаем, что нужно интенсивнее работать над предупреждением преступности, действовать через школу и прочие структуры на местах. Фракция «Союза за французскую демократию» будет голосовать против законопроекта Саркози, так как он бесполезен в борьбе с молодежной преступностью. Сотвергнут проект Саркози и левые, среди которых министр пользуется крайне нелестной репутацией. Социалисты считают, что молодежь нужно не наказывать, а воспитывать, говорит Антуан де Гадмар, редактор левой газеты «Либерасьон». Разумеется, суд в партии против обеспечения безопасности таким путем. Она выступает за восстановление института полиции микрорайонов, в которой задействованы сами жители, и требует принятия долгосрочной стратегии по предупреждению молодежной преступности, что и отличает социалистов от Саркози. Однако традиционный имидж левых как сторонников воспитательных, а не карательных мер, недавно был подорван Сегален Руайяль, кандидатом на президентское кресло от социалистической партии. Она шокировала многих своих однопартийцев, предложив отправлять малолетних правонарушителей в специальные военные лагеря. Подобная жесткость, тем не менее, отнюдь не отняла у госпожи Руайяль популярности. Скорее наоборот. Французы устали от насилия, констатируют наблюдатели, и в президентской гонке выиграет тот, кто сумеет убедить избирателей в своей способности вернуть мир и спокойствие в стране. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Таким образом, французским правым, в частности Николя Саркози, которого видят их кандидатом в президенты, остается не так много возможностей для маневра. Не исключено, что в предвыборной кампании он пойдет на то, чтобы смягчить свою позицию в отношении молодежи из пригородов, предложив им, так сказать, пряник, раз социалисты претендуют теперь на кнут. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Убитый во время спецоперации в Дагестане выходец из Иордании Абу Хафс был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе и до 2002 года входил в группу Хаттаба. Об этом сообщили российские спецслужбы. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. На переговорах с эстонским руководством будут обсуждаться проблемы демократии на Украине, в Молдавии и Грузии, а также ситуация в Ираке и Афганистане. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В воскресенье вечером лидеры палестинских группировок встретились с премьер-министром автономии Исмаилом Ханией и подтвердили, что готовы соблюдать соглашение о прекращении огня. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу трех гражданских войн на Ближнем Востоке – в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. Абдулла призвал Соединенные Штаты искать решение конфликтов на Ближнем Востоке с участием всех вовлеченных сторон. Кандидат от левых сил на выборах президента Эквадора Рафаэль Корреа провозгласил свою победу. По данным опросов на выходе с избирательных участков, он существенно опережает своего противника, бизнесмена Альвара Набоа. В Турции в воскресенье прошли массовые демонстрации протеста против предстоящего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается в отделении интенсивной терапии Миланской больницы, куда его поместили после короткого обморока.
И теперь коротко, анонс наших программ сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, программа «Правосудие». Тема выпуска – какой закон прозвали антихамским и поможет ли он одолеть безразличие чиновников к жалобам простых людей, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня, время московское. И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. Людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхов легких, а также суставов, следует быть осторожным, предупреждают синоптики. Сырая и промозглая погода может вызвать обострение артрита, полиартрита и артроза. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура в течение суток от 5 до 7 градусов тепла. В Москве облачно, временами дождь, ветер южный 2-5 метров в секунду, температура от 4 до 6 выше нуля, давление 749 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
6:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. После смерти Александра Литвиненко в больнице было зачитано его последнее заявление. В нем бывший сотрудник ФСБ обвинил в своем убийстве президента России Владимира Путина. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров побеседовал с московским журналистом Акрамом Муртазаевым, который неоднократно встречался с Литвиненко.
Литвиненко обвинил Владимира Путина в своем убийстве. «Возможно, вам удастся заставить меня молчать», я цитирую эту записку, «но это молчание будет куплено дорогой ценой. Вы показали себя грубым и беспощадным, таким, каким вас называют самые враждебные критики. Вам, может, удастся заставить молчать одного человека, но протест со всего мира будет звучать в ваших, мистер Путин, ушах до конца жизни. Пусть Бог простит вам все, что вы сделали». Говорится вот в этой записке. Как вы могли бы прокомментировать вот это заявление?
Он всегда представлял себе, что является каким-то одним из самых таких приоритетных врагов той организации, из которой он вышел, и у него на то были свои основания.
А эти основания имели под собой почву? Вы как человек, который с ним разговаривали, ваше мнение?
Когда он пошел против системы, начались все неприятности его жизни. И первое обвинение, да, и суд. Второе обвинение – суд. И, в принципе, он совершил побег от организации. Он же не из страны бежал.
Акрам, вы пишете в книге после беседы с Александром Литвиненко о том, что он встречался с Владимиром Путиным в 98-м году. Не могли бы вы вот рассказать о тех деталях, которые он поведал, которые вы изложили?
Так он рассказывал эпизод, что когда Путин пришел председателем комитета ФСБ, то на первых порах очень проявлял он такую активную заинтересованность в работе. Как-то в разговоре он сказал, что надо бороться с коррупцией решительно. Ну, тогда Саша сказал, все окей, и принес такую вот оперативную разработанную карту коррупционных связей в высших слоях, в политических слоях России. Когда Путин увидел эту карту, у него, по словам Саши, он изменился в лице, сказал, оставь мне. И на этом, говорит, как бы разговоры о коррупции закончились. Все, на этом какая-то связь нет. И еще одна такая связь, что как бы увольнение из рядов насколько я сейчас помню, мне трудно это проверить, надо смотреть, то уволили его из рядов ФСБ и именно за подписью Путина.
В некоторых средствах массовой информации прошла версия о том, что Александр Литвиненко собирал информацию, которая бы могла помочь в расследовании гибели Анны Политковской. Вам что-нибудь известно об этом?
Он достаточно, фигура достаточно известная. Я думаю, что на него выходили многие люди, которые сообщали верную или неверную информацию о всяческих подробностях, связанных с убийством Ани Политковской.
С Акрамом Муртазаевым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
И в продолжении темы Ирина Мурашова задавала жителям Екатеринбурга вопрос, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко?
Я лично что думаю, слишком много секретов он, видимо, знал. Видимо, поэтому и помогли виной миру уйти.
То, что ФСБ, сказать, что я не верю, 100% не могу. Сказать, что верю, 100% тоже не могу. Одно скажу, не мы такие, жизнь такая. В жизни всякое может быть.
Чеченцы, Дрезовский, все, что это российские власти, но сомнительно. А потому что, ну, не такой человек, наверное, Литвиненко, чтобы на него обращать внимание.
Ну, это как у Дмитрия Холодова, что-то наподобие. Я прочитала просто статью в интернете, что он занимался расследованием Анны Политковской убийства. Сказать, что его ФСБ убрало, все возможно. Вот сейчас мы шли с работы с женщинами и обсуждали, что в нашей стране, мне кажется, что демократия нет, что нет, правда не найти. Ну, можно сказать, что да, на самом деле, возможно, что его, значит, в покушении на него, что замешано ФСБ.
Сложно, в общем-то, что-то сказать, поскольку достаточной информации я не имею. Особо секретных сведений он не имел, не обладал ими. Может быть, на нем просто какая-то карта разыгрывается, и все. Как в одном из фильмов сказали, в бизнесе друзей нет, дружбы нет. Ну, это вряд ли бизнес, это скорее политические игры.
Слышала, но точно не знаю. Ничего, наверное, не скажу, потому что не владею информацией.
Ничего, мне совершенно безразлично. Есть другие проблемы, по которым надо бурлить. Проблем достаточно в России, в мире. Так что смерть одного человека, она ничего не влияет.
Сообщение о том, что травили Литвиненко, было для меня настоящим шоком. Я была изумлена и просто действительно шокирована, что такое произошло в нашей стране. С правозащитником так поступили. Естественно, это все не случайно. Не может такого быть, чтобы он просто в ресторане отравился. По-моему, это ужасно, что вот так происходит. Люди, которые владеют информацией, которые могут что-то изменить в этой жизни, они из этой жизни уходят.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, что они думают о смерти Александра Литвиненко. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
В рамках 13-го Петербургского конгресса писателей-фантастов-странник вручены литературные премии. В этом году акцент сделан на жанре фэнтези. Обладателями странников стали Роман Злотников за книгу «Арвендейл», Алексей Иванов, книга «Сердце Пармы», Михаил Успенский, книга «Белый хрен в конопляном поле» и Алексей Пехов, книга «Киндред. Кровные братья». Писательнице Вере Камше досталась одна из двух журналистских премий за актуальность в фэнтези. Вторым писателем, отмеченным журналистами, стал Евгений Лукин. Итальянские ученые работают над проектом стеклянного подводного туннеля, который планируется построить в окрестностях египетского курорта Шарм-эль-Шейх. С помощью этого туннеля туристы смогут наблюдать за жизнью обитателей Красного моря. В заповеднике Рас-Мохаммед водится более 1000 различных видов рыб и растет 150 видов кораллов. Туннель будет расположен на 15-метровой глубине. Проект одобрен правительством Египта. В Лилле на севере Франции продолжает работу фестиваль «Лиль-3000». Фестиваль посвящен полному погружению в другую национальную культуру. Тема этого года – такая разная Индия. Работают выставки индийской живописи, фотографий, текстиля, изделий ручной работы. Название выставок – «Третий глаз», «Бомбей. Странный мир», «Популярное искусство в Индии», «Современные мифы». В программе фестиваля – концерты индийской музыки, индийское кино и национальные индийские танцы. Московское издательство «Национальная лига управляющих» выпустило книгу Александра Горянина «Традиции свободы и собственности в России». Она продолжает его предыдущую работу «Мифы о России и дух нации», изданную 4 года назад. Считается, что залог прорывного развития той или иной страны в 21 веке – это присутствие в ней сильных традиций собственности и свободы. Автор прослеживает эти традиции со времен удельной Руси, уделяя особое внимание представительным и выборным органам. Их эволюция не раз прерывалась, но они вновь отстраивались по прежнему или новому образцу. Российское саморазвитие на этом пути вполне равноценно другим известным мировым моделям, утверждает автор. Уважая трудный путь других стран к гуманизации общественных порядков и экономическим свободам, считает Горянин, россиянам следует знать и уважать свой путь к тем же целям. На обложке книги картинка «Ледяные горы» на Иртыше при Тобольске рисовальщика начала XIX века Емельяна Корнеева. Картинка задает тот же жизнелюбивый тон, что свойственен всем исследованиям Александра Горянина.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Челябинска вас познакомит Александр Валиев.
«Внутриутробные ликвидаторы» – так называется материал, вышедший на днях в газете «Челябинский рабочий». Речь в нем идет о взрослых людях, которые подверглись губительному воздействию радиации, еще не родившись. Сария Зубарева, будучи беременной, а потом и кормящей матерью, работала пробоотборщицей на реке Теча. Эксперты установили, что с марта 1947 года Сария, работая на ПО «Маяк», имела профессиональный контакт с источниками ионизирующего излучения. В филиале Института биофизики ей поставили диагноз – хроническая лучевая болезнь. Спустя долгие годы последствия радиационного воздействия стали очевидны и у дочери. Букет болезней, безуспешные попытки доказать причинно-следственную связь и получить помощь от государства и смерть в 51 год. Ее мать Савия пережила дочь ровно на месяц. Случай этой семьи отнюдь не единичный, пишет Челябка. Директор Южноуральского филиала Института биофизики Сергей Романов озвучил такую цифру. Около 2000 беременных женщин принимали в свое время участие в ликвидации аварий на маяке. Сейчас уже идет 2 судебных процесса по аналогичным делам. Первая инстанция истцам отказала, говорит представитель Международной группы защиты, руководитель общественной организации «Планета Надежды» Надежда Кутепова.
В настоящий момент по обоим судебным процессам подана кассационная жалоба. Первое рассмотрение состоится 12 декабря. И у этих женщин есть доказательства о том, что матери были беременны ими и участвовали в ликвидации аварии. Вот у одной женщины это косвенное доказательство, то есть там просто справка об участии в ликвидации свидетельства о рождении, а у другой справка с маяка, подписанная действующим заместителем главного инженера Сусловым, в котором черным по белому написано, что ее мать, будучи беременная, участвовала в реабилитационных работах на Тече.
Челябинская вкладка в «Московский комсомолец» целую страницу посвятила трагической истории женщины, которая уже почти 2 года прикована к постели. В коме Нина Гусева оказалась после того, как родила двойняшек. Жительнице городка Южноуральска был поставлен диагноз – поздний токсикоз. Врачи оказались бессильны. 3 месяца без сознания в реанимации одной из челябинских больниц. Потом, когда пришла в себя, ее перевели в больницу родного города, а затем выписали домой. Там она лежит под присмотром родственников. Ухаживает за женой и 3 детьми. Мужу помогает мать и теща. Сама Нина с трудом, но уже открывает глаза и пытается говорить. Узнав о трагедии этой семьи, рассказывает МК «Урал», им звонят и предлагают помощь соотечественники и иностранцы. Государство, увы, помочь не спешит. Вся надежда на доброту людей. Все челябинские средства массовой информации на прошлой неделе дружно обсудили скандал на выступлении приехавшего с целительскими сеансами Анатолия Кашпировского. Челябинская комсомолка в подробностях рассказала о том, как проходило выступление знаменитого психотерапевта, которое пикетировало православная общественность и чуть было не сорвала местная милиция. Кашпировский вызывал на сцену людей, жаловавшихся на здоровье, проделывал некоторые манипуляции, после чего пациенты падали как подкошенные и лежали по несколько минут, в то время как маг рекламировал со сцены свои аудио- и видеозаписи, портреты и чудодейственную соль. Все это можно было купить здесь же по ценам от 200 до 800 рублей. В разгар сеанса в зале появились люди в форме, которые, несмотря на угрозы Кашпировского наслать на них импотенцию, стали изымать у продавцов соль и прочие чудодейственные товары. Сейчас пакетик с белой сыпучей смесью отправлен на экспертизу, пишет комсомолка. Между тем, инициативная группа горожан уже подала на Кашпировского в суд за незаконное занятие народной медициной. По мнению этих граждан, психотерапевт опасен для общества. Предварительное заседание по делу состоится 15 декабря. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алу Алхановым. Выходец из Иордании Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу трех гражданских войн на Ближнем Востоке, в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Проект федерального бюджета России на 2007 год. Первые биржевые торги природного газа. Строительство платных автомобильных дорог. Скоростные железнодорожные сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Все это темы экономического обзора.
Государственная Дума одобрила в заключительном чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с текущим бюджетом, доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% прогнозируемого ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. По сообщению организаторов первых торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие тарифы. Следующие торги состоятся 15 декабря. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог. Об этом сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
С обзором вас познакомил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении я напомню, что официальный курс российской валюты, установленный на сегодня, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар США. Евро к этому часу на мировых рынках стоит доллар и 31 цент.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Уставный суд Санкт-Петербурга 24 ноября принял решение о проведении в марте 2007 года выборов в местное законодательное собрание. Это решение в беседе с нашим коллегой Виктором Резунковым в рамках программы «Время гостей» прокомментировал депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов.
Сергей Алексеевич, как вы можете прокомментировать решение Уставного суда Санкт-Петербурга?
Очень трудно комментировать решение, которое не читал. Решение не опубликовано до сих пор. Оно, вот, вероятно, провозглашено сегодня, но я его не читал. Поэтому, как юрист, я не могу высказываться по решению, но очень интересным является отношение общества к решению. Очень многие считали, что решение суда было принято еще до того, как туда поступило обращение, до того, как оно даже было написано. И вот это показывает на ненормальность в обществе, на ненормальность в отношении к судебной власти, что общество считает судебную власть, в том числе и Уставный суд, ангажированным. И вот это на самом деле ненормально.
Ну, а как вы считаете, изменяется ли политическая ситуация в Петербурге после того, как было принято решение проводить в марте выборы в законодательное собрание? Каким образом, по вашему мнению?
Я сначала продолжу ответ на предыдущий вопрос. Я бы еще отметил то, что устав Петербурга написан в этой части был крайне плохо. Это брак в работе законодательного собрания. И написан он так, что можно, скорее всего, и такое решение вынести, и такое. Зависит от политического усмотрения. Так вот, беда состоит в том, что законодательное собрание гонит брак. Гонит брак, между прочим, и Государственная Дума. И это можно объективно подтвердить. Нужно только посмотреть число законов о внесении изменений в только что принятые законы. Громадное количество. И сравнить это можно только с тем, когда строители построили дом и тут же начинают его ремонтировать, потому что где-то обваливается, где-то вот недостроили. Вот такое, к сожалению, у нас качество законодателя, законодательства. И теперь ваш вопрос о политическом климате, о политической температуре.
Ну, начинается предвыборная кампания ведь практически с сегодняшнего дня, можно так сказать, наверное.
Политическая кампания фактически, она уже началась. И уже стали появляться и заказные статьи, и как за каких-то возможных кандидатов в партии, и против. Но давайте мы посмотрим на принципиальный вопрос. Кому выгодно более раннее голосование, и кому выгодно более позднее голосование? Мы видели, что на последних прошедших выборах, региональных выборах, неожиданно большую победу одержала только что созданная партия ССР, «Справедливая Россия». Тогда они еще не объединились, но вот так или иначе, как политическая сила уже выступали. И это, безусловно, беспокоит партию «Единая Россия», ту партию, которая имеет большинство в законодательном собрании Петербурга. И в тех парламентах, где имеется возможность легитимного досрочного роспуска, ну, например, вот в английском парламенте, избирается он на 5 лет. А, допустим, та партия, которая имеет большинство, через 3, 3,5, 4 года, видит, что сейчас вот они, скорее всего, выиграют выборы. И проводят досрочный роспуск парламента. Иногда, правда, при этом промахиваются. Как это было вот с консерваторами, когда они провели досрочный роспуск парламента и проиграли лейбористам.
С Сергеем Поповым в рамках программы «Время гостей» беседовал наш коллега Виктор Резунков.
И вспоминая недавние экономические новости, в которых говорилось о том, что скоростные железные сообщения устанавливаются между Санкт-Петербургом и Хельсинки, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о запуске масштабного проекта по организации грузового железнодорожного сообщения по маршруту Кёльн-Шанхай. Перевозки будут осуществляться через территорию России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В ближайшие годы появится быстрое железнодорожное сообщение между Германией и Китаем. От Кёльна до Шанхая грузовые поезда будут добираться за 12 суток. Руководство компании Deutsche Bahn сравнивает этот проект со строительством Транссибирской магистрали. Новая железная дорога позволит укрепить торговые связи между Центральной Европой, Восточной Европой и Китаем, чья экономика в последние годы бурно развивается. О новом проекте я беседую с пресс-секретарем компании Deutsche Bahn Гельфо Крегером.
Экономические отношения между Азией, Центральной Европой и Восточной Европой с каждым годом становятся все более и более тесными. И это заставляет думать о том, чтобы найти альтернативу нынешнему достаточно медленному морскому торговому сообщению. Мы исходим из того, что по железной дороге грузы из Китая в Европу могут прибыть за 12 дней. Морским путем такой скорости достичь невозможно. Транспортировка грузов из Китая в Европу по морю длится в среднем 30-40 дней. Участниками проекта являются железнодорожные компании пяти стран, через территорию которых будут проходить быстрые грузовые поезда. Это Германия, Китай, Россия, а также Польша и Белоруссия.
А вы не могли бы рассказать более подробно о маршруте этого быстрого грузового железнодорожного сообщения между Германией и Китаем?
Запланированный маршрут будет выглядеть так. Из Кёльна в Берлин, затем Варшава-Брест, затем Москва, Омск, Новосибирск, Владивосток, после чего Пекин и конечная станция Шанхай.
А что собой с юридической стороны будет представлять этот проект? Будет создано новое межгосударственное предприятие?
Полной ясности в этом вопросе пока нет. Возможно, этот проект будет осуществляться в рамках кооперации между уже существующими железнодорожными предприятиями. Но и не исключено, что будет создано новое предприятие, где каждая из пяти стран будет иметь свой пай.
А крупные портовые центры будут каким-то образом подключены к новому железнодорожному проекту? Ведь с точки зрения логистики это, наверное, очень важно.
Естественно. К примеру, такой крупный порт, как Гамбург, также будет подключен к системе быстрого передвижения грузов. В частности, уже сейчас существует хорошо отлаженное железнодорожное сообщение между Гамбургом и Берлином, а из Берлина грузы пойдут дальше, на восток.
Когда начнется быстрое грузовое железнодорожное сообщение по маршруту Кёльн-Шанхай?
Когда пойдут первые поезда в рамках нового межгосударственного проекта, сказать пока сложно. Ведь это пилотный проект в каком-то смысле. Каждая из стран, через территорию которых пройдут поезда, имеет свою энергетическую систему, свой язык, а некоторые даже другой нелатинский алфавит. Поэтому я думаю, что пройдет еще несколько лет, прежде чем между Кёльном и Шанхаем начнется регулярное железнодорожное сообщение.
В немецкой прессе пишется о том, что первые поезда могут пойти уже в 2011 году. Это реалистичный прогноз?
Это честолюбивая цель для нас, и мы надеемся, что этой цели добьемся.
Нужно будет провести какие-то дополнительные строительные работы.
Строительных работ будет не так уж и много, потому что железнодорожные пути уже существуют. Часть из них, правда, нужно будет все-таки заменить. Предстоит также согласовать работу железнодорожных компаний всех пяти стран, участвующих в проекте – Германии, Польши, Белоруссии, России и Китая. От Кёльна до Шанхая организовать наблюдение за поездами на протяжении всего маршрута. И еще предстоит согласовать работу таможенных служб всех пяти стран.
Ни для кого не секрет, что у России с Польшей сейчас непростые отношения. Может ли это как-то помешать осуществлению железнодорожного проекта Кёльн-Шанхай?
Я думаю, что нет, потому что каждый из стран, и Россия, и Польша, будет экономически выгодно участвовать в проекте.
В прошлом году в рамках нового проекта железнодорожники Германии, Польши, Белоруссии и России запустили пробный грузовой поезд из Берлина в Москву. Как отмечают специалисты, дистанция в 1800 километров была преодолена с замечательной скоростью и всего за 3 дня. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну а в следующем часе нашей утренней программы вы услышите...
Дни памяти жертв Голодомора на Украине, великая ложь отрицателей Холокоста или как бороться с радикальными мифами, 8-й фестиваль нового европейского театра, а также мы вам расскажем об умной трости для пожилых людей, а вот иммигрантам, мусульманам и кровной мести будут посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Нидерландов.
Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть первое сообщение. Без КГБ здесь не обошлось, вот так коротко отвечает наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
А я напомню еще раз телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.